заказчик нам говорит, а мы хотим, чтобы вот у нас все было как раньше.
Ребята, да вы не самые крупные. Ну, когда-нибудь до вас руки дойдут. Ну, подумаю, что вы главная госсистема Российской Федерации. Ну...
А в случае возникновения какого-то инцидента, а кто будет виноват? На кого пойдет вся ответственность, вся тяжесть возникшей ситуации? Пока вот эти вот два, на мой взгляд, основных момента не будут каким-то образом разрешены, ну, мы будем видеть только ИИ, который помогает. Но не который сам решает.
А система СТП – это в основном закрытый контур, который не имеет доступа в интернет. Их так просто не обновить. И просто, чтобы обновить софт, нужно останавливать производство, а это миллионы рублей в час.
Всем привет! Мы на подкасте про автоматизацию. И сегодня мы поговорим про то, как создаются и внедряются СУТП. Подходы, стандарты, сервисы. И не абстрактно, а от разработчика программной платформы для разработки систем автоматизации. Поэтому сегодня мои собеседники. Сергей Трунов, директор департамента сервиса Atomic Soft. И Сергей Васильев, менеджер продукта Atomic Soft. Коллеги, добрый день.
Максим, здравствуйте.
Сергей, если пройтись сейчас по всему жизненному циклу системы автоматизации, ну, от идеи до эксплуатации, что заказчик прежде всего ждет от СУТП?
Мир СУТП достаточно большой. Это начинается от полевого уровня, контроллерами, системой ввода-вывода, специализированными шинами, серверами, плюс к этому еще ПО, сервис и поддержка и т.д. и т.п. Вот, за все СУТП я, конечно, сказать не смогу, но за нашу альфа-платформу, за наш софт, который мы разрабатываем, инструментальный софт, я могу пояснить. Все-таки СУТП – это конечная реализация специализированного алгоритма, реализованного для конкретного заказчика. У разных заказчиков разные производства, разные процессы. И под каждый процесс, собственно, СУТП и реализуется. Это, наверное, больше похоже на заказную разработку в энтерпрайзе. При этом, что тиражируемых решений, как таковых, их очень мало. Ну, то есть, когда привозят какой-то блокбокс и по месту настраивают и, грубо говоря, конфигурируют. Это мелкие и, может быть, там чуть-чуть средние системы. Что касается больших систем, это только кастом, это только заказная разработка. Заказчик – это, естественно, главное лицо. Он выдает ТЗ, он знает, что ему нужно, и он является локомотивом всего нашего собственно, движника, да. Что касается интегратора, здесь получается, что интегратор собирает из конечных кубиков систему под конкретного заказчика, начиная от кабеля, заканчивая софтом. И при этом мы здесь являемся только очень небольшой частью этого процесса. В любом случае, мы подстраиваемся под реалии рынка, и заказчик, когда свои требования выдвигает, он на что-то ориентируется, да, и мы пытаемся под него подстроить и свой софт, и свои возможности, которые, может быть, перекликаются, например, с иностранными возможностями вендоров, которые уже ушли с нашего рынка.
Но если мы говорим про альфа-платформу, то вот, наверное, нужно правильный вопрос-то было бы мне задать изначально, что заказчики ждут от альфа-платформы, наверное.
Да, можем.
Тогда, наверное, я перефразирую свой вопрос. А от альфа-платформы что же ждут заказчики вот уже в конечном таком счете, если действительно все, ну, все заказное, можно сказать. Каждую, ну, я думаю, нету двух одинаковых установок, а каких-нибудь производственных на двух заводах, которые конкурентов, которые делают что-то схожее. Наверное, под все нужно переписывать. Соответственно, а что же ожидают от платформы в целом программной?
Если говорить о том, чего желает заказчик, подходы при построении СУТП все используют более-менее одинаковые. Различаются детали, различается функциональность, различается, ну, некая алгоритмизация действий. Но что очень важно, с чем мы столкнулись, это то, что после того, как иностранное ПО покинуло наш рынок, заказчик нам говорит, а мы хотим, чтобы вот у нас все было как раньше. Неважно, модернизация – это существующего производства или техпроцесса. Неважно, автоматизация – это какого-то нового производства или техпроцесса, опять же, да. Заказчик желает, чтобы вся функциональность сохранялась, чтобы все алгоритмы можно было настроить так, как он желает, как он уже привык. И даже чтобы каждая деталь на мнемосхеме, за которой наблюдают операторы, чтобы все было такое же.
Тогда у меня сразу вопрос. Окей, они хотят, чтобы все было такое же. Но ведь раньше было, ну, в большинстве своем, иностранное оборудование и программное обеспечение. А сейчас у нас, ну, скорее всего, вектор импортозамещения уже раскрутился на полную, и некоторые вендоры просто ушли. А как же вот тут-то быть? Заказчики хотят, чтобы все как было, а этого уже невозможно купить просто даже. Ну, и обслуживать, соответственно, установить и так далее, и так далее.
Ну, да, действительно, иностранное ПО купить невозможно, но если говорить за альфа-платформу, про альфа-платформу, то здесь мы имеем инструментарий, который позволяет в точности повторить всю функциональность, все алгоритмы, все видеокадры, которые наблюдают операторы, так что заказчик даже не может отличить от предыдущей версии проекта новую версию, которую он получил от интегратора. И дополнительно, кстати, вот хочу отметить, что то, что раньше было в целом практически невозможно получение какой-то дополнительной функциональности от ПО, теперь он может это получить. То есть как ситуация, как она обстояла раньше. Интеграторы или сам заказчик, собственно, вдруг желает получить какую-то дополнительную функциональность к основной. Они, условно говоря, пишут официальное письмо. Рассмотрите, пожалуйста, хотим вот так-то, так-то, так-то. Ну, нельзя сказать, что вот иностранные вендоры, они каким-то образом вот там прямо игнорировали полностью такие запросы. Но либо откладывали в долгий ящик, либо, ну, кормили завтраками, да.
Знакомая из другой области, такая же ситуация была с одним крупным производителем из трех букв из США, который просто-напросто сказал то, что «Ребята, да вы не самые крупные, ну, когда-нибудь до вас руки дойдут. Ну, подумаю, что вы главная госсистема Российской Федерации, но для нас вы очень маленькая система. Поэтому когда-нибудь ресурсы дойдут, деньги будут, пока подождите, патчи выпускать не будем, там ошибку просто нашли в программном обеспечении». И я понимаю, то есть, да, это огромная проблема, была с одной стороны, а сейчас это, получается, и на безопасность тоже, наверное, влияет, и на внедрение, и на даже, наверное, себестоимость производства.
Все так. Ситуация, вот как вы описали, Максим, да, вот действительно, она существовала на постоянной основе. Но теперь с использованием отечественного ПО, с использованием нашей альфа-платформы, в частности, да, ну, заказчик получил механизмы, используя которые, он может все-таки вот получить что-то такое вот желаемое для себя, без чего ему не очень комфортно жилось ранее, так скажем.
Да, в плане запуска вообще СУТП, да, у нас же такое иногда происходит, что даже пилот СУТП, запуск пилота занимает месяцы, иногда даже годы, потому что отрасль достаточно зарегулированная, особенно если дело касается каких-то опасных производственных объектов. Естественно, нам нужно пройти все те шаги согласования разрешительных каких-то дел, которые уже иностранные вендоры в свое время прошли. А СУТП – это все-таки такая область, которая напрямую воздействует на внешний мир. Это не дата-центр, где просто идет, грубо говоря, какая-то калькуляция данных и запись ее в базу данных. Нет, алгоритм напрямую воздействует на окружающую среду. И при любом инциденте мы имеем либо проблемы с экологией, либо, не дай бог, кого-нибудь покалечим. Да.
Ну, а получается, сейчас какие основные требования, хотелки, просьбы от крупных заказчиков, которые к вам обращаются? То есть типичные бытовые, скажем так, запросы и проблемы, что они хотят и зачем стоит идти?
Ну, тут все-таки, я опять же повторюсь, требования у всех разные. Типичных каких-то вот задач, кроме как, чтобы все работало хорошо, и теперь еще добавилось, а чтобы еще и выглядело все как раньше, ну, наверное, схожести нету.
Тогда логичный вопрос, а какие же сложности при импортозамещении, если все хотим, чтобы было как раньше, чтобы вынул иностранную железку, поставил российскую, ПО не прописываем новое, но оно должно точно так же все заработать, я думаю, примерно такие хотелки. Какие сложности с этим? Ну, наверняка возникают именно в этапе импортозамещения.
Это вот как уже Сергей Викторович, да, пояснил, что вот как раз мы сталкиваемся с тем, что вынуждены проходить все вот эти вот этапы согласования, апробации, испытаний предварительных, испытаний перед сдачей в промышленную эксплуатацию. Это время и трудозатраты.
Но ведь заказчик, получается, он же не внедряет саму систему, он только вот требования какие-то придумывает или обозначает границы, что нужно, что должно быть на выходе получено. И, наверное, самое время поговорить как раз-таки о том, о чем Сергей в самом начале ты упомянул, это инжиниринг, это интеграторы, это те, без кого, ну, в принципе, невозможно реализация ни одной системы.
Если говорить об интеграторах, об инжиниринговых компаниях, то здесь, в принципе, ситуация, ну, та же самая, наверное, что и с заказчиком, то есть их интеграторов большое количество, крупные, малые, средние. Тут важно отметить тот факт, что если заказчик действительно, вот он не хочет ничего нового, вы ему доположите, чтобы все работало как раньше, ну, в принципе, мы его и в этом и понимаем, да, то вот как раз исследование новых подходов, нового ПО, все это легло на плечи интеграторов, наших партнеров.
А, ну и получается, изучение тех или иных новинок отечественного приборостроения, это тоже на их плечи в том числе ложится, скорее всего, настройка и так далее.
Действительно, да, все верно. Интегратор вынужден изучать все эти новые подходы, но мы со своей стороны в Альфа-платформе закладываем как раз такие механизмы, такие инструменты, чтобы это происходило наиболее быстро, наименее безболезненно. Я считаю, что у нас это, ну, достаточно успешно получается. Могу привести пример, да, одного из наших ключевых партнеров. Имея в штате разработчиков прикладного программного обеспечения ориентировочно 10-15 человек, они умудряются сдавать в промышленную эксплуатацию в год несколько десятков проектов.
Это много.
Да, то есть что позволяет, что дает наша Альфа-платформа вот таким вот командам? Условно говоря, несколько человек, человек 5 разработчиков высокой квалификации, они создают, ну, некий костяк проекта, программируя различные библиотеки, распространяемые модули, общие элементы. А затем, используя вот этот вот набор, да, который уже готов, разработчики прикладных проектов уже просто тиражируют или масштабируют это все в рамках проектов.
Ну, если мы говорим про большую команду и большого интегратора, у него есть, да, своя команда разработчиков, а есть же, наверное, противоположная ситуация, когда меньше людей. Вы как вендор помогаете? Есть ли у вас какие-то методички условно? Или, может быть, портал какой-то, где можно все разобраться, узнать, почитать?
Все верно, да. Конечно, есть и методички, есть и портал технической поддержки, о чем мы расскажем далее. Более того, наша платформа, да, предлагает функциональность командной разработки, что значительно ускоряет и упрощает доведение разработки уже до промышленной эксплуатации.
Вот опять же, сейчас, даже не сейчас, это уже довольно давно, лет 5 минимум, все только и говорят лоу-код, лоу-код, разрабатываем по суперпростой системе, значительно радикально снижаем издержки, время экономим, ну, специалистам меньше платить, опять же, нужно. А насколько это вот сейчас усложняет всю разработку СОТП, наша вроде как ответственная система?
Действительно, сейчас это тренд, если говорить о ноу или лоу-код подходе, да, в программировании, в разработке верхнего уровня СТП, то, наверное, это применимо к командам, которые разрабатывают небольшой, может быть, единичный проект для не слишком требовательного заказчика. Если же говорить уже о проектах, которые увеличиваются в масштабах, в количестве самих проектов, увеличивается информационная емкость проектов и так далее и тому подобное, то подход only ноу или лоу-код здесь не подойдет никаким образом. Эксплуатанты системы СУТП, владельцы, да, собственно, предприятий, технологических процессов, они вот всегда вот имеют вот такой даже толщины документы, регламенты, которые рассказывают, как их система должна работать в тех или иных ситуациях. Какие алгоритмы когда должны срабатывать, как должны видоизменяться значки на мнемосхеме, как они вообще выглядят, вплоть до, ну, самых мельчайших деталей. Такое, ну, невозможно реализовать с помощью подхода low или no code. То есть только подход pro code. Тут важно сказать про альфа-платформу следующее. Мы как раз предлагаем нашим пользователям, то есть инжиниринговым компаниям, удобный комбинированный подход. То есть это вот то, о чем я говорил ранее, когда вот упоминал наших партнеров, да? Когда, используя подход pro кодирования, высокой квалификации разработчики создают вот этот самый каркас, используя свои навыки, да, и компетенции. А потом уже в рамках ноу или лоу кода линейные, так скажем, инженеры-разработчики просто это масштабируют или тиражируют.
А вы сами как вендор какие-то базовые библиотеки написать сложные на прокоде, а написать и уже выдавать всем остальным, это такой подход вообще осуществим, нет?
Не поверите, нету ни недели, чтобы к нам не прилетали письма, сделать общую библиотеку. И мы каждый раз говорим, нет, не будем. Потому что у инженерных компаний десятилетиями накоплен свой специфический опыт. У них есть свои технологии, свои наработанные практики. Мы просто не сможем даже повторить часть их наработок в их интеллектуальной собственности, грубо говоря. Да? Не то, что мы не можем. Нам нужно повторить всю ту структуру компании, которая есть у инжиниринга. Потому что все-таки такие библиотеки, они достаточно сложные, наукоемкие, во-первых. И многие инжиниринговые компании даже сейчас пытаются защитить эту интеллектуальную собственность. И мы, как вендор, это всячески поддерживаем. Как раз на таких библиотеках инжиниринговые компании могут еще и заработать, потому что они могут выделить эти разработки в отдельный подпродукт и продавать его не только со своими проектами, но и другим инжиниринговым компаниям. Таким образом, как у достаточно большого числа иностранных вендоров появляется такая кросс-коммуникация, кросс-продажа. И это очень классно, по-моему. И европейские вендоры, американские уже это прошли. Мы вот пытаемся, наверное, одни из самых первых такую методику у нас внедрить. Ну, а что касается, вот Сергей говорил, что талмуды по тому, как система должна выглядеть, как она должна даже звучать, да, даже, например, одна любая мнемосхема, которую видит оператор, она иногда даже там, в трех ипостасях бывает. Одна для линейного инженера, одна для оператора, одна для, например, для какого-нибудь технического специалиста специфического, да, и каждый раз приходится ее перерисовывать, дорабатывать. Это, грубо говоря, как такой роман получается. Так что нет, здесь как раз, и это в том числе, мы не можем какие-то даже части проекта делать, все-таки все на откуп даем и нашим интеграторам.
Ну, это, опять же, на мой взгляд, очень хороший подход, то, что вы не все сами зарабатываете, даете заработать другим партнерам, да. И их компетенции, да. Тем самым тоже возрастают, и ценность их как компании. Это, наоборот, классно такое слышать, что такое у нас на рынке происходит. Короче, спасибо вам. Я вот об этом не задумывался. Это действительно практически никто-то и не дает такие возможности. Но когда я спросил про лоу-код, естественно, была еще вторая часть у меня вопроса. Uh-huh. Это про вайб-кодинг или про разработку с помощью искусственного интеллекта сейчас довольно, ну, не то что актуально, он, по-моему, сейчас уже захватывает даже простых домохозяек, уже можно сказать так. И когда мы к этому возвращаемся, вот АСУТП, это же, опять же, ответственность. И, с одной стороны, это должно радикально удешевить разработку системы АСУТП, а с другой стороны, а кто там будет контролировать безопасность и кто за это отвечать? Вообще, подход искусственного интеллекта, разработки с помощью искусственного интеллекта в АСУТП сейчас, в 2026 году, применим?
Я могу сказать, что на объектах, которые работают в качестве поддержки технологических процессов и программы. Это как, например, советчики, либо какие-то дополнительный слой визуализации, либо дополнительный слой какого-то анализа. На промышленных предприятиях, в особенности в нефтехимии, уже работают десятки лет. Здесь уже подходы достаточно все стабилизировались. Есть иностранные вендоры, есть уже отечественные вендоры, которые в эту отрасль пришли. Что касается промышленных производств, подход использования ИИ уже работает, наверное, с десяток лет, а то и больше. Это какие-то прогностические системы, это дополнительные слои, какие-то визуализации, которые помогают оператору осуществлять свою деятельность. В транспорте, например, все карты уже давно на ИИ, дополнительный слой какой-то обработчиков есть. По поводу как раз более сложных систем сейчас, может быть, Сергей меня дополнит, какие системы сейчас, может быть, именно в АСУТП могут использоваться.
Да, действительно, ИИ будет использоваться в системах СТП, это однозначно. Особенно полезен этот механизм будет в таких системах, как система обнаружения утечек, допустим, в трубопроводе, в системе поддержки принятия решений оператором на уровнях МЕС, на уровнях ERP. Ну, то есть он будет использоваться, искусственный интеллект, так же, как и, ну, вот мы примерно сейчас его используем в реальной жизни. То есть некий каталогизатор информации,
анализатор,
прогнозист тех или иных ситуаций, которые могут произойти там в дальнейшем, да, удобизатор, ну, что-то еще. Но одно могу сказать точно. Вот мне кажется, что в ближайшее время мы не увидим искусственный интеллект в СУТП, который не поддерживал бы операторов в принятии решений, а сам бы принимал эти, эти решения и запускал бы какие-то действия или выполнение каких-либо алгоритмов. Кажется мне так по как минимум двум причинам. Достаточно опасно и неприятно, наверное, передавать управление некому черному ящику, который на основании непонятно каких данных и по непонятно какой логике начнет принимать решения и запускать их в действие. Если же попытаться как-то загрузить в него какие-то алгоритмы, загрузить в него какие-то данные, которые, ну, будут более открыты, да, для пользователей, то идет ли тогда речь об искусственном интеллекте? Тогда это просто некий сложный алгоритм.
С нечеткой логикой.
С нечеткой логикой, да, да, действительно. И второй момент, тоже важный, мы, кстати, уже его, да, затрагивали ранее, вы, Максим, да, про это говорили. А в случае возникновения какого-то инцидента, а кто будет виноват? На кого падет вся ответственность, вся тяжесть возникшей ситуации?
Включая уголовную, да.
Да. На гендира, который все это утвердил, или, может быть, на начальника там СУТП, да, или, может быть, на сам ИИ, на разработчика ИИ.
Чья модель языковая там используется, опять же, кого тренировали, может, это вообще сторонние компании, туда можно отправить запросик.
В общем, известный вопрос. Кто виноват и что делать? Вот пока вот эти вот два, на мой взгляд, основных моменты не будут каким-то образом разрешены, но мы будем видеть только ИИ, который помогает, но не который сам решает.
А есть ли в мире, наверное, все-таки не в России, а в мире такие примеры, когда саму систему СУТП пишет уже с помощью вайп-кодинга там какие-нибудь? Ну, известно, что Microsoft у нас сейчас активно этим балуется и переписывает операционную систему Windows с помощью искусственного интеллекта. Есть ли, может быть, известно где-то в мире, что уже какие-нибудь ответственные системы для каких-нибудь заводов тоже пишут у нас искусственный интеллект уже давно-давно? Нет таких,
ну, честно, я не помню таких прецедентов, потому что максимум, что можно сделать, это какой-то набросок. В любом случае, допиливать проект должен человек, и принимать алгоритм должен человек, и тесты должен принимать человек. Вряд ли мы в ближайшее время увидим такое.
Будем надеяться, что и не увидим такого. Все-таки это довольно большая ответственность, и человеческий фактор тут... Лучше пускай он будет, чем фактор искусственного интеллекта.
Ну, а насчет Atomic, что мы себе представляем в ближайшем будущем, как мы у себя будем искусственный интеллект применять? Это, во-первых, все, что касается поддержки наших пользователей и внутренних сотрудников. Естественно, умным поиском, документацией, ботами мы не будем ограничиваться. В дальнейшем мы будем применять ИИ и какие-то обученные нейросети, в том числе для генерации проектов альфы. Этот результат генерации ни в коем случае не будет попадать в продукт. Это будет база, это будет костяк какого-то проекта, это будет набросок скрипта для того, чтобы инженеру, проектировщику, разработчику было быстрее автоматизировать свою какую-то работу, да, ну а в дальнейшем просто дописать все, что нужно. Применение умного поиска в документации, это уже, в принципе, достаточно во многих системах уже внедрено. Это и настройка обучения умных ботов для поддержки первой линии. Да, то есть в любом случае поддержка всегда занята. Она всегда почти на крайней степени загруженности. Почти во всех компаниях, в которых идет активная разработка. Потому что у нас сейчас за 10 лет накопилось релизов достаточно много, а их все надо поддерживать. Да? То есть, получается, у нас не такая платформа, одна версия для всех. У нас один заказчик купил набор софта, он его установил, ему достаточно этой функциональности, и она работает у него годами. Это один срез компонентов. Да? Второй срез компонентов у другой компании. И все срезы компонентов нужно поддерживать. Так что поддержка – это вот основное, для чего мы сейчас будем использовать ботов, использовать, обучать нашу систему. Потому что за 10 лет накопилась просто гигантская база техподдержки внутренняя. Мы ее не можем просто так наружу отдать, потому что там все-таки чувствительные данные есть клиентов. И нужно сначала эти данные очистить, и потом уже можем без проблем модельку натренировать на ответы на какие-то базовые вопросы, начиная вот как лицензируется система и сколько нужно мне тегов заложить, и заканчивая, а как мне сделать вот то-то, то-то с какими-то там входными данными.
Но опять же, здесь мы уже упираемся в вопрос людей. Нужны люди, люди нужны как для создания СУТП, так и работы с АСУТП, то есть по конечным операторам. Вот на сегодня у нас рынок в России, наверное. Как с этим обстоят дела? Есть ли специалисты, обучают ли их в достаточном количестве? И сами операторы, нужно ли их еще как-то активно обучать? Полгода, допустим, и только после этого можно сажать за рабочее место.
Хороший вопрос. К этому времени, вот сейчас у нас 2026 год, да, в принципе, мы уже обеспечили наших партнеров, системных интеграторов достаточно большим, необходимым, как минимум, да, количеством сертифицированных специалистов, которых мы сами обучили, которых мы сами аттестовали, которым выдали сертификат о том, что они действительно аттестованные специалисты. Интеграторов у нас уже более 80, и у каждого в штате есть обученные работе на альфа-платформе специалисты. Но поток до сих пор не снижается, люди записываются к нам на обучение, идут к нам на обучение. И тут, кстати, вот хотел бы отметить один такой, ну, возможно, логичный все-таки момент, что обучать, так скажем, новичков, людей, которые раньше не работали с иностранным ПО, да, которое ушло, проще. Они быстрее схватывают информацию, быстрее принимают наши подходы, у них в головах нету вот этих вот шаблонов, которые заложены, так скажем, предыдущими подходами к разработке верхнего уровня СТП. А вот со старичками, так скажем, да, вот существуют некоторые накладки. Вот на первых этапах обучения они часто бывают, ну, немного недовольны, немного вот не понимают, немного вот ворчат. А почему так? А вот так вот там вот было, вот так вот.
А мы делали-то вот так вот.
Да,
а вот
ну, не раньше так было лучше вроде бы, да. Но вот я не побоюсь отметить, что после того, как все-таки, ну, человек вынужден же все-таки закончить курс, аттестоваться, чтобы работать с альфа-платформой. И когда вот он начинает работу, реальную работу, вот такие вот студенты, люди, вот старички, да, вот они уже отмечают, что действительно есть свои плюсы, которые значительно облегчают и ускоряют разработку прикладного программного обеспечения.
А учебный класс у вас собственный на базе Atomic Soft или у партнеров тоже можно обучиться?
Здесь мы работаем очень большим фронтом. У нас есть коалиции с несколькими университетами, как московскими, так и питерскими, томскими, откуда мы сами. Мы пытаемся, даже не пытаемся, у нас уже есть обучающие курсы в университетах, когда студенты целый семестр обучаются автоматике на нашем софте и на нашем же железе. Естественно, по выходу уже готовый специалист, который даже на младшей должности, но он уже может выполнять базовые вещи, и мы этим гордимся, потому что до определенного момента все классы обучающие так специально ходили, да, они все на иностранном железе и на иностранном софте в основном. Естественно, мы для более зрелых специалистов создаем коммерческие учебные центры. Их сейчас у нас уже тоже, не дам соврать, наверное, больше.
Семь центров?
Семь центров, да. Это чисто коммерческая тема, повышение, переподготовка. Также не забываем людей, которые очень заняты. Если хочется в своем темпе обучаться, можно скачать курс, пройти его там за две недели, а можно за месяц, и потом просто аттестоваться в нашем центре у наших сертифицированных тренеров. Здесь абсолютно любая на ваше усмотрение позиция, да, и возможность обучения. Ну а за собой мы оставляем все-таки такие базовые методологии и концептуальное руководство написания, потому что все-таки мы вендор, мы знаем, как система работает, мы распространяем их по центрам, и они уже на базе них могут создавать какие-то вторичные деривативные учебные, получается, комплекты для своего, именно для своего железа. Например, один из наших вендоров аппаратных, он на основе этого делает учебный курс под свой контроллер, например, да? Или там под свои наработанные библиотеки. Это также курс альфа, но уже под конкретный пак, либо под конкретный наработанный функциональность вот под. И мы этим гордимся, потому что действительно это дает такое ощущение, что ты являешься таким инициатором знания, которые множатся.
Ну и преподаватель, наверное, вы на себе оставляете, да, обучение, преподаватель для учебных центров?
Обязательно у нас обучаются преподаватели только нашими сертифицированными преподавателями, и мы обучаем преподавателей только у нас, и они у нас же также проходят
переподготовку. И аттестация также проводится у нас, только у нас.
Довольно основательный подход, наверное, самое время вернуться в техподдержку. Как там у вас дела обстоят, и настолько ли все обстоятельно и железно, и фундаментально там тоже организовано?
Ну, если кратко, то да, настолько же. Мы действительно в нашей технической поддержке используем устоявшиеся международные практики. Например, это разделение технической поддержки на разные уровни. На эти уровни обращения от заказчика попадают в зависимости там, от определенных условий. И, соответственно, либо решаются сразу, либо эскалируется. А еще один момент, да, который нужен, важен и хочется отметить, это то, что мы для особо требовательных заказчиков, да, эксплуатантов конечного ПО верхнего уровня СТП, разработали 3 уровня платных контрактов, покупая и используя которые, заказчик обретает большую уверенность в том, что ПО будет работать корректно, а все возникающие инциденты быстро устраняться.
А вот у вас это минимальный срок, ну, реагирования, скажем так, это какой?
Вот на самом высоком, на самом дорогом, да, в самом дорогом платном контракте SLA мы, во-первых, обрабатываем обращения по каким-то инцидентам 24/7, то есть круглосуточно, и выходные в том числе. И время реакции у нас там до 1 часа.
То есть даже так. Ну, это довольно быстро, потому что обычно же там 4 часа прописывают.
Это в более дешевых контрактах SLA. Да.
Но это в зависимости от того, у кого какое производство, у кого какая система, у кого какое предприятие.
Все так.
Да, тут это все логично как раз-таки. Ну и получается, у вас, опять же, можно найти для различных уровня производств свой нужный контракт, ну, я имею в виду, все прописано именно для этого, что для крупников и для более мелких, которые стремятся еще только стать крупными производителями.
У нас для всех есть предложение. Вот даже если вдруг по каким-то причинам вот характеристики вот этих 3, да, платных контрактов не удовлетворяют конечного, да, пользователя, мы даже готовы обсуждать, чтобы там, ну, как-то двигаться в характеристиках, чтобы в конечном итоге удовлетворить как и суперкрупных, супертребовательных заказчиков, так и менее требовательных.
А какая-нибудь история, связанная с комьюнити, с форумами, ну, не знаю, форумы, наверное, в 2026 году, есть ли они вообще, но все же, вот какое-то место, где обитали бы те, кто разрабатывает, те, кто поддерживают, те, кто сопровождают, те, кто отвечает на вопросы, есть ли у вас такой какой-то комьюнити?
Последние 2 года у нас витала мысль, что все-таки как так такого комьюнити у нас нету. У нас есть поддержка. На начальных этапах развития нашей платформы она все-таки была достаточно закрытая. Мы там даже дистрибутивы раздавали только по специальным запросам, да, то есть документация, дистрибутивы. Но мы все-таки сейчас уже поняли, что нужно немножко раскрывать свои карты, да, и комьюнити-форум у нас уже в разработке. Мы думаем, что это очень интересная такая инициатива, потому что, так как я уже изначально сказал, поддержка постоянно занята, а хороший комьюнити, он может помогать сам себе.
Да, это факт.
И мы будем всяческими способами пытаться завербовать любых инженеров, любых блогеров, любых людей, которые хоть как-то могут хорошо писать технические статьи. Если это будет практикующий разработчик альфа-платформы, и он будет писать отличные статьи, какие-то, может быть, небольшие, но очень полезные материала, это для нас будет просто как бальзам на душу, и как раз в этом году мы планируем портал завести, возможно, это будет форум, возможно, будет дополнительный телеграм-канал, то есть в зависимости от того, это, видите, это уровень апробации, нужно попробовать, не получится что-то новое делать, и здесь только так. Естественно, кроме этого, мы сейчас будем выкладывать дополнительные факи, дополнительные учебные материалы, видеокурсы, и я думаю, это будет очень большое подспорье для распространения платформы вообще.
Ну, еще я у многих компаний видел вики, они создают свой собственный вики, то есть... Я думаю, вы и такой можете попробовать, потестировать именно.
Это как раз будет часть базы знаний, которая сейчас у нас формируется внутри компании. Как раз у нас сейчас...
Логично перенести ее, да, будет.
Да, да, как раз поддержка сейчас для себя, для внутреннего употребления формирует как раз эти статьи, которые постоянно в ходу. Мы их будем также перенимать и в открытый доступ выкладывать.
Ну, собственно, тот, кто смотрит сейчас этот выпуск, если видит в себе силы написать какую-нибудь статью, помочь развивать экосистему, то, наверное, вот тут будет написан адрес, куда писать, либо под видео вы найдете точно, 100% найдете ссылку, куда стоит написать, и вам там более подробно расскажут и помогут, как все-таки одним из первых влиться в эту структуру. Да. Потому что это важная тема, без поддержки, без комьюнити, ну, собственно, мало что взлетает. Вот. И это все, о чем мы сейчас поговорили, это больше вот похоже на то, что какая-то уже готовая экосистема вокруг альфа-платформы, вот она, пожалуйста, она уже создана, она есть, она живет. Правильно я понимаю?
Все верно.
Да, то есть база у нас уже создана, как раз сейчас нужно... обрастать мясом.
Логично, согласен. Ну и, опять же, если вы это будете все сами тащить, то, скорее всего, это будет не столь эффектно, как вот у других компаний. Я смотрю, там же всегда вот именно сообщество, оно подключается, оно настраивает за вендора, помогает, и это помогает человеку самому лучше разобраться, и потом еще и больше зарабатывать денег за счет того, что у него компетенция это и известность уже в определенных кругах такая, что вот он нужный человек.
Как раз у нас, нам повезло с нашим дистрибьютором основным, у него очень хороший костяк пресейл-инженеров и вообще инженеров, да, которые в альфа-платформе умеют альфа-платформу. И, собственно, мы дальше будем также развиваться по перенесению таких вот знаний на дистрибьюторов, потому что каждый дистрибьютор, он развивает свою экспертизу, нам это подспорье очень серьезно.
Да, действительно. Тем более, имея такую обширную сеть партнеров, которые всегда могут с различных сторон поддержать, это действительно очень классный, грамотный ход.
Да.
Молодцы, здорово. Что, спасибо большое, коллеги, за этот обстоятельный разговор. Это для меня даже было полезно, потому что я в этом не разбирался. Теперь с вашей помощью больше понимаю. И вам большое спасибо, те, кто нас смотрит. Это был подкаст про автоматизацию. Не забывайте подписываться на нас.